У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Это совместный проект «Радио Говорит Москва». Собственно, логично, если мы в эфире именно этой радиостанции, и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела», и я рад, что вы нас слушаете и по выходным, когда у нас большие разговоры, и в будни, когда у нас лаконичные выпуски в эфире «Радио Говорит Москва». По традиции наш большой разговор, посвящен образованию и воспитанию детей. Сегодня будем говорить о теме, которая лежит как раз на стыке образования и воспитания, и, в общем, на стыке еще и родительской боли и волнения постоянного. Мы будем говорить о взаимоотношениях детей и гаджетов. Говорить об этом я буду с научным сотрудником Центра исследований современного детства Института образования НИУ Высшая школа экономики. Какая классная должность. Александр Бочевер. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вот если бы у нас была видеотрансляция в нашей студии, все бы, конечно, увидели ваше неодобрительное выражение лица, когда я говорил о том, что гаджеты и взаимоотношения детей и гаджетов — это родительская боль. Но вы, судя по всему, с такой постановкой вопроса не до конца согласны.
Даже не знаю. С одной стороны, это действительно очень такой напряженный пункт всевозможных родительских обсуждений, родительских чатов, встреч и так далее. С другой стороны, это немного выглядит как такое общее место, интернет-зависимость, гаджетозависимость. И тут важно соблюсти какой-то баланс, не скатившись вот в тривиальные какие-то рассуждения о том, что это ужасно, 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 и просто их надо все запретить.
А насколько, с вашей точки зрения, во-первых, обоснованно, а во-вторых, ну, в принципе, должна приниматься во внимание там, гипотеза о том, что современных детей и их отношения с гаджетами нужно рассматривать, ну, вот, совсем не в том в контексте, в котором, не знаю, отношения с гаджетами их родителей, потому что вот это вот новое поколение, digital natives, так называемые, цифровые аборигены, дети, которые видели гаджеты с самого рождения, они, ну вот, в принципе, воспринимают их совсем по-другому. И когда родители пытаются, ну, какие-то вот свои, не знаю, паттерны поведенческие на них переносить, то это, ну, как-то не совсем правильно.
Мне кажется, что вообще родителям довольно свойственна тревога за свое потомство, и это не новость 21 века. То, что появляются гаджеты, это, безусловно, такое свойство вот, ну, довольно нового времени, современности. И еще там лет 5 назад или 6 назад мы много рассуждали вот, в сообществе психологов о том, что там, тогдашние взрослые, они вот сначала выросли, социализировались и научились общаться, а потом в их жизни появились там, ну, тогда электронная почта, например, еще мессенджеры, не 5, больше, наверное, лет назад, конечно, мы это обсуждали, всякие мессенджеры, прочие, значит, возможности коммуницировать, и была идея о том, что вот эти вот электронные навыки общения, они надстраиваются над такими традиционными социальными навыками, и тогда вроде бы ничего страшного. А вот нынешние дети, которые как раз электронно, значит, рожденные, они оказываются в дефиците такой реальной социализации, потому что не все происходит через компьютер, через интернет, через экранчики и так далее. С другой стороны, мы видим, что, в общем, они как-то адаптируются и живут, и действительно, с одной стороны, их процессы в детском сообществе не так уж сильно отличаются от того, ну, что мы там ожидали увидеть или что мы привыкли рассматривать в своем детстве и вспоминать. А с другой стороны, в жизнь взрослых вполне себе гаджеты тоже входят. И если, например, ехать в метро, то, в общем, и подростки, и взрослые вполне играют в телефончики примерно одинаково. Если подглядеть, что они там делают, ну да, вот в шарики играют, кто-то читает.
А насколько уже можно делать какие-то выводы, ну вот не на основе там своих наблюдений, о ужас, они перестали играть в футбол, раньше на коробке всегда кто-то был во дворе, а сейчас нет, а, ну там чуть более научно обоснованные, потому различается ли как-то, не знаю, поведение, социальные привычки, общение тех, кто, ну вот с гаджетами уже родился и там дорос до подросткового возраста и поколений предыдущих.
Ну вот мы недавно проводили исследование и опубликовали статьи о том, что мы опрашивали подростков, ну это было там 3 года назад, например, подростки, но они, в общем, еще явно молодые люди, и взрослых, которые вспоминали про свой подростковый возраст и про свое детство, и расспрашивали их про их досуг, про то, что они делали и делают сейчас, и мы фокусировались на их уличных формах времяпрепровождения. Нас интересовало как раз вот про то, что про футбольные коробки, хоккейные коробки, про то, что там привычно думать про детство на улице такое, про то, что сейчас действительно ли оно не происходит, нет детей на улицах, или они есть, но как-то они шифруются, их не видно, что же происходит. Вот. И мы получили довольно интересные результаты, что действительно дети на улицах появляются гораздо меньше. Вот эти детские игры, бесконечные варианты разных там казаков-разбойников, пряток, жмурок и всевозможных таких околоспортивных, командных и разных других игр, которые помнят прекрасных родителей, они сейчас непопулярны и малоизвестны. И что очень интересно, на мой взгляд, то, что дети упоминают улицу как некое пространство, по которому они передвигаются, потому что с некоторого возраста дети все равно начинают передвигаться самостоятельно без родителей, но они преимущественно говорят о том, что это такой промежуточный мир между мирами, между их домом и школой, между школой и кружком, между кружком и, там, например, вузом, в который они собираются идти и так далее. То есть пространство вот, улицы как вот самостоятельного, самоценного, оно ну, теряется, снижается его ценность точно для их вот развития, какого-то получения каких-то опытов.
А в том, что касается общения, существует точка зрения, что дети, много времени проводящие с гаджетами, гораздо больше зависят от, ну, там, самых разных форм социального одобрения, нежели их предшественники. И что вот, ну, собственно, история про соцсети, про лайки, про там, почему мое видео никто не комментирует, для них, ну, такой критически важный фактор в жизни, возможно, в отличие, не знаю, от их родителей.
Ну, похоже, что подросткам действительно важно очень внимание. Сейчас социальные сети, лайки и перепосты, и комментарии — это такой способ получения вот этого внимания, способ получения обратной связи от сверстников, от взрослых. И вот разные опасные селфи и всякие такие приключения, которые ищут подростки для того, чтобы сфотографироваться в каком-то необычном месте, в необычном ракурсе, они нужны для того, чтобы им подтвердить как-то свое существование, себя, свою ценность, свою интересность и привлекательность для тех, кто мог бы посмотреть ну, на эти фотографии или там, на это видео.
Ну, можно ли сказать, что они от этого как-то, ну, там, не знаю, больше зависят, чем, не знаю, от каких-то других способов социального одобрения зависели, ну, я не знаю, там, поколение их родителей?
Ну, трудно сказать, как это померить. Можно ли сказать, что нынешние подростки совсем вот не... Их какое-то самопредставление о себе настолько зависит от других по сравнению с родителями. Не знаю, я бы побоялась так утверждать, по крайней мере, вот из не видя, что из этого вырастет эти детей, не знаю. Но это то, что это им доступный инструмент вот, получения одобрения, действительно.
У меня есть моя личная гипотеза о том, что меняется для детей, выросших, ну, вот там, с гаджетом в руках. Мне кажется, они, в отличие, ну, я не знаю, возможно, вот там от поколения там, моего, да, 30-плюс-летних, мне кажется, что для новых детей отсутствует, ну, понятие, понимание, знание о, ну, вот, скажем так, границах информации. То есть те, кто, ну, росли все-таки с книжками или там с модемным интернетом, они хорошо знают ситуацию, когда, ну, у тебя есть там на полке 20, 40, 100 какое-то конечное количество книжек. У тебя есть какое-то конечное количество телевизионных программ. У тебя есть какое-то конечное количество сайтов. И, не знаю, там, любое твое хобби рано или поздно в эту конечность там упирается. Ты должен, не знаю, как-то специально искать книжки, специально чего-то делать, прилагать какие-то усилия. А дети, растущие сейчас, живут в мире, когда, ну, в общем, информация по любой самой странной теме, там, короткошерстные овцы-альбиносы в Новой Зеландии, ну, в общем, по большому счету, бесконечно. Особенно если английский язык есть у тебя на базовом уровне, ты можешь делать все, что угодно, узнавать все, что угодно, о чем угодно. И мне кажется, это здорово меняет, ну, как-то восприятие мира. И в продолжение этого, мне кажется, что именно это рождает половину родительских фобий. Потому что родитель в какой-то момент, особенно, ну, в моменты, не знаю, каких-то тревожных событий в обществе, понимает, что он, ну, как бы, может быть, вообще не знает ничего про своего ребенка. Он не понимает, что его ребенок вообще делает, смотрит, читает, и вообще что там у него в голове происходит. И мне кажется, это вот такой важный, ну, не знаю, разрыв, если угодно, между родителями и детьми. Родители привыкли жить в мире, ну, вот каких-то ограничений, в том числе естественных, вот, а их дети привыкли к тому, что этих ограничений, ну, просто как бы нет, потому что интернет бесконечен.
Очень интересная вещь, мне кажется, то, что вы говорите. Я думаю, что действительно, наверное, родительские задачи, они в чем-то заключаются, ну, и в контроле, и в каких-то открытии степени, ну, свободы, да, расширения возможностей ребенка. И когда мир, ну, довольно ограничен, там книжек считанное количество, они стоят на полке, то, в общем, показать ребенку эту книжку и сказать ему, смотри, вот ты сейчас прочитаешь, и ты узнаешь про океаны, там, про космос, про все что угодно, про что-то очень интересное, это как раз возможность вот открыть ему что-то, чего он раньше не знал, и это происходит под контролем родителя. И задача родителя в этом случае научить его как раз искать что-то, приобретать какой-то, ну, допуск к чему-то интересному, к чему-то развивающему, привлекательному и так далее. А когда информация действительно избыток, то тут важной задачей становится сортировка и какой-то отсев того, что годится, что не годится, что полезно, что вредно, что опасно, что безопасно, и контроль над какими-то границами действительно, потому что, ну, вообще тема границ всевозможных, она вот в мире информационном очень, мне кажется, важна в разных каких-то контекстах. И когда родитель сталкивается с тем, что ему нужно научить ребенка сортировать что-то и отличать, ему нужно самому это уметь делать, ему нужно учить этому ребенка и еще как-то совладать, собственно, тревогой от того, что ребенок сталкивается с какой-то бесконечностью вот разных сведений, там, и короткошерстные овцы, это, в общем, прекрасно. Я думаю, на взгляд большинства родителей совершенно не то, чего они опасаются. Я думаю, что у них есть много разных других фантазий, что их дети могут там искать и встречать, чего бы они не хотели. И у них много про это, да, волнений, я думаю.
А про границы поговорим еще отдельно. Вот вы сказали про уметь разбираться, уметь понимать. И мне кажется, это тоже один из важных родительских вопросов. И, ну, в общем, и там, в том числе наши читатели его постоянно в том или ином виде задают. А является ли вообще нужным для тесного контакта с ребенком умение, ну, вот, там, разбираться в том же сам, ну, то есть разбираться в его там средах обитания так же хорошо, как он сам? Будет ли ребенок воспринимать родителя как смешного старпера, если родитель, не знаю, не очень хорошо ориентируется в контакте? И нужно ли, ну, родителю вот еще и по этому поводу как-то переживать и наверстывать?
Чудесно. Мы как-то обсуждали с коллегами, работающими с подростками, нужно ли родителям и учителям изучать подростковый сленг, чтобы,
да,
с ними общаться на одном,
да,
языке.
Конечно, конечно.
Нужно ли это делать?
Тоже вопрос.
Потому что он меняется постоянно, ну, там, каждый год, каждое, там, не знаю, микро-микро поколение, оно, ну, откуда-то берет какие-то новые слова, какие-то те, которые были только что модными, они уходят в небытие. И, в общем, такая отдельная работа, эти слова запоминать, выучивать и использовать в каких-то адекватных ситуациях. В общем, мы сошлись на том, что, похоже, не в этом смысл наличия взрослых вот в там там, детско-подростковой среде, что, в общем, можно обойтись какими-то традиционными словами, чтобы, ну, поддерживать контакт и, ну, как-то конструктивно взаимодействовать. Я думаю, что с изучением сред примерно то же самое, потому что, ну, там все подростки очень много времени проводят, просматривая разные видеоролики, играя в разные игрушки, и, ну, кажется довольно бесперспективным и таким очень сложным и бесполезным занятием для родителя отсматривать те же самые ролики, как-то их сортировать, анализировать все и перебирать, и вот искать подход к ребенку, опираясь исключительно на вот этот вот видеоконтент массивный. Я думаю, что важно идти, ну, от контакта с ребенком и, не знаю, смотреть или слушать то, что ему интересно, и то, о чем можно поговорить, например. То, что можно обсудить, и из этого извлечь что-то такое взаимно интересное.
Родитель Никита Б. из Москвы спрашивает, так. А как же, говорит он, я могу, значит, быть ребенку интересен, если мы с ним в разных контекстах? Если я ему, значит, ну, про свое, а он мне про рэп-баттлы, а я же вот вообще не в зуб ногой, и как же я тогда с ним найду общий язык, если мы с ним про разное совсем?
Ну, мне кажется, общий язык, он на то и общий, чтобы можно было обсуждать и рэп-баттлы, и какие-то другие баттлы, которые не рэп и не баттлы, и выстраивать мосты между опытом там подростковым и взрослым, и делать это к взаимному, ну, какому-то интересу хотя бы минимальному, потому что с отвращением просматривать эти ролики, это можно делать, конечно, но это не приведет к тому, что ребенок будет больше доверять или больше рассказывать. Поэтому я думаю, что важно, ну, пытаться понять про включенность ребенка, про его интерес, потому что задача же сохранить доверие, мне кажется, очень важная. И вот эти самые видеоролики, это же они не представляют интерес сами по себе, они интересны как инструмент, который ребенок использует для чего-то, с помощью которого он что-то понимает или что-то изучает, или это ему доставляет удовольствие, или это ему дает возможность отдыха, или там они это обсуждают с друзьями, почему. И когда, ну, какие-то вопросы задаются, мне кажется, это имеет смысл.
А как попробовать родителю найти в этом смысл, если ему кажется, что это чушь, бред, абсурд, глупость, пустая трата времени, и что он вообще смотрит, почему я до сих пор не отобрал у него компьютер?
Да, когда я пилила своего сына за то, как он музыку слушает и беспрерывно поет, он перестал ее петь и поставил мне видеоролик, в котором некий юноша показывал там какой-то сценки, и назывался он «Каждая мама такая». И там было ровно то же самое, что я ему до этого, значит, изображала, и я подумала, что это не так плохо и не так, значит, бессмысленно, как мне казалось. Ну, там много иронии, насколько я понимаю, часто в тех, как бы, пластах видеоматериалов, которые смотрят нынешние дети, и можно искать разные интересные переклички. Ну, то есть это не что-то такое отдельное и отвратительное, оно вполне перекликается с разными другими опытами родительскими тоже. То есть мне кажется, что если это начать делать, то это интересно, и это, правда, ну, возможность приобщиться к детским впечатлениям и посмотреть на мир как-то через призму их впечатлений и что-то понять самим больше про ребенка и про себя, и про то, как они видят, ну, вас как родителей.
Про границы, ограничения и все остальное. В общем, не нужно быть гением статистики, чтобы заметить, что, ну, примерно половина статей про гаджеты, особенно если мы сейчас спустимся чуть-чуть вниз и поговорим про детей там чуть младшего, чем подростковый возраст, хотя, в общем, и с подростками тоже, она так или иначе, ну, вот вся эта масса, значит, статей, ток-шоу, разговоров и всего остального, она крутится вокруг того, что а запрещать или нет, а с 3 лет можно, но 15 минут, а мы до 6 лет вот вообще ни одного мультика и так далее. Разговор о гаджетах, ну вот в русле ограничений жестких, там, в том числе временных, насколько может и должен вестись?
Мне кажется, тут есть 2 точных момента. С одной стороны, что родитель всю свою тревогу, связанную с тем, что его ребенок развивается не совсем так, как ему бы хотелось, занимается не тем, не так, не с такой скоростью, не с такой успешностью и так далее. Родители адресуют все это раздражение и волнение гаджетам как такому источнику вот этих всяких, ну, недовольств родительских, потому что ребенок меньше учится, меньше читает, меньше гуляет, там, сутулится и так далее, потому что он все время проводит за гаджетом. И тогда, ну, резонным выходом кажется отобрать этот самый гаджет, и тогда все станет на свои места, и спина распрямится, и, значит, книжки там будут прочитаны и так далее. С другой стороны, мне кажется, что еще то, что имеет место быть, это то, что гаджет — это такой, ну, постоянный соблазн, довольно очень привлекательный и довольно простой, потому что он представляет дело. То есть досуг, который предлагает гаджет, в самом простейшем варианте он очень простой. Сидишь там, что-нибудь тыкаешь или смотришь, и уже, в общем, отдыхаешь, и хорошо. И родители очень часто воспринимают эти гаджеты как такую конкуренцию себе. Как,
конечно, воспринимают.
Да.
Он всегда в нем, с ним не поговорить и внимание его не отвлечь.
Да-да-да, я недавно ехала в лифте с женщиной, которая ехала с двумя девочками, одной лет 5, а другой 12, и вот так это, ну, примерно, та, которая постарше, она держала в руке телефон и что-то в нем делала, а мама ей говорила: «Ты опять с телефоном? Ты почему? Ты что, сюда пришла вот время с семьей провести или в телефон поиграть?» И, в общем, понятно, что тут ответ довольно напрашивается, что девочке трудно провести время с семьей, когда ей задают такой вопрос.
Родители же в свою защиту говорят: слушайте, ну да, понятно, мы вот там должны уделять внимание детям и так далее, но при этом они говорят, что у гаджета же, говорят они в свою защиту, действительно максимально простой и быстрый способ удовольствия. И в этом смысле, когда, ну, не знаю, там, с учебником конкурирует книжка, ну, которую, опять-таки, нужно физически читать, да, прикладывая, ну, там, какое-то, не знаю, количество, пусть и минимальное, но интеллектуальных усилий. Или когда конкурент, не знаю, похода с родителями в зоопарк, игра с друзьями в футбол, это понятная история. А здесь, когда гаджет может показать, особенно какому-нибудь юному, да, ну вот совсем там, не знаю, ребенку, дошкольнику, три картинки, ему нужно там нажать на одну из них, или можно бесконечно с автоподгрузкой видео смотреть мультфильмы, ну, с этим же действительно сложно конкурировать, и действительно очень многие родители боятся того, что если я вот сейчас там не отберу, или если я уже не отберу ребенка, который залип, то, ну, как бы все, и я там отбираю, кричу и применяю репрессии исключительно во благо.
Да, я думаю, что правда, ну, это, правда, довольно тревожно, и действительно не всегда понятно, что делать. Мне кажется, что тут важен и опыт самих родителей, и в целом, ну, если мы думаем про то, что там мир движется к тому, что работы становится там все меньше, например, высококлассных профессионалов, их не очень много, и не все люди в целом в перспективе будут там востребованы, например, иметь работу, то какое-то количество людей будет как раз, которые будут сидеть и играть в гаджеты, в общем, довольно безобидные занятия. Если
тревожное будущее для родителей,
на самом,
детей.
Да, но для детей, в общем, многие дети не очень против такого будущего в целом. Ну, что, хорошо, сидишь, играешь.
Ну, пока да. Потом, может быть, и поймут, что
да,
им тоже станет
да,
тревожно.
Да, я вот, ну, думаю, вот сегодня мне такая мысль пришла про то, что если нынешние взрослые, да, ну, успешные взрослые, на самом деле очень много работают для того, чтобы оставаться на каком-то востребованном, хорошем, благополучном уровне, то больше вопросов предъявляется к тому, как они отдыхают, и как они восстанавливают свои там силы, возможности, какое-то эмоциональное состояние и так далее. И я думаю, что вот это как раз то, чему родители тоже могут учить детей. То есть всегда родители учили детей там трудолюбию, там, настойчивости, усидчивости и так далее. Я думаю, что сейчас, возможно, тоже важная задача — это обучать детей тому, как можно отдыхать, как можно делать так, чтобы действительно твой организм восстановился, твое душевное состояние восстановилось, твой мозг отдохнул, там, перезагрузился и был готов воспринимать какую-то новую информацию и делать что-то еще. Мне кажется, что это, на самом деле, важный вопрос и ко взрослым тоже. Это не про то, что дети вот не умеют это делать, а про то, что взрослые, ну, то, что я много, по крайней мере, этого вижу, они, правда, тоже имеют много сложностей с тем, чтобы там выйти на пробежку или заняться какими-нибудь там духовными практиками, или мало у кого есть хобби. И вот вопросы хобби, мне кажется, в условиях такой трудоголичной реальности, они прям становятся очень-очень важными. Мне кажется, что это то, что важно, ну, как-то делать, не знаю, на глазах у детей, вообще осваивать поле хобби, потому что я, например, мало знаю людей, у которых они есть, а похоже, что это очень, очень нужно и очень важно сейчас становится.
Тут, конечно, можно было бы поныть, ну какое хобби, ну что вы, с работы пришел, ребенка из школы забрал, на карате отвел, с карате на дополнительный английский, это еще мы от французского отказались. Хочет сказать родитель, но не успевает, потому что мы уходим на короткую паузу, после нее вернемся к разговору, оставайтесь с нами, слушайте «Радио говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это «Радио говорит Москва», программа «Радиошкола. Большой разговор», совместный проект радиостанции и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». В гостях у меня сегодня научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ Высшей школы экономики Александра Бочевер. Александра, здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз.
Мы продолжаем говорить про детей и гаджеты, и самые разные аспекты их взаимоотношений. Говорили больше про какие-то воспитательные моменты в первой части нашей программы. И хотелось бы немного поговорить про аспекты околообразовательные. И хотелось бы вам, как научному сотруднику и психологу, задать вопрос о перспективе геймификации образования, о которой, ну, с одной стороны, много говорят, что образование рано или поздно будет становиться все больше похожим на игру, и все меньше в нем будет чего-то такого жесткого, строгого и так далее. Но при этом, вот снова поделюсь своей гипотезой, мне очень сложно в это поверить, потому что, как мне кажется, в образовании всегда, ну, будет оставаться, ну, то есть в том, что мы сейчас привыкли называть образованием, вот так вот скажу, всегда будет оставаться, ну, какое-то сложно превращаемое в игру усилие, где тебе, ну, вот нужно взять и выучить, там, я не знаю, 100 английских слов, или 5 алгебраических формул, или 6, там, я не знаю, важных штуковин в программировании. И, ну вот, короче, как ты не зашивай это в веселую игру в гаджеты, «Макака съела банан», оно, в общем, ну, все равно останется чем-то таким, ну, неразвлекательным, короче.
Я думаю, что на уровне конкретных каких-то шагов операций это происходит. Ну, все больше и больше. Там появляется много образовательных всяких приложений, например, которые, ну, учатся поощрять игровыми какими-то способами тех, кто ими занимается и учится. А на уровне более масштабном, ну, например, мы проводили опрос в одной, ну, в нескольких школах, и в одной из них, которая, в общем, известная и считается хорошей, дети отвечали на вопрос, на что похожа ваша школа, они говорили, на Хогвартс. Наша школа похожа на Хогвартс. И я думаю, что мета, ну, метапослание, оно, в общем, тоже такое вот геймифицированное, игровое, да, для них там идентичность, принадлежность к их школе, она такая волшебная и достаточно игровая. И если обращаться там к вот этому миру Гарри Поттера, то вполне есть рутины много, они там зубрят эти самые заклинания, да, вот
да,
это все делают.
Пишут там сочинения, которые оцениваются в длине, а не в фактах, которые есть внутри.
Да-да-да, и там все вот это вот такая нудная учебная реальность, она вполне присутствует, это не мешает, ну, вот это вот волшебной, интересной оболочке, привлекательной. То есть я думаю, что если это можно делать на уровне каких-то довольно масштабных, я не знаю, ценностных моделей, ну, игра же это тоже очень сложная вещь, она неоднозначная, не только развлечение, ее основная функция. Я думаю, что в целом туда движутся какие-то, по крайней мере, части образования.
А насколько мешает образованию, что относительно, не знаю, там, гаджетов и, в принципе, цифрового мира кажется, что ученики и учителя различаются еще сильнее, чем ученики и их родители? Насколько это, там, не знаю, подрывает доверие учителя и мешает, ну, понять друг друга учителям и ученикам?
Ну, честно говоря, мне кажется, что это различие стирается все-таки со временем. То есть еще там несколько лет назад это было прям очень-очень ярко и явно, и много было жалоб на то, что там ребенок нашел какие-нибудь сведения в интернете, а учитель этого не знает, про это прям писали. Но потом перестали писать, и я так думаю, что это постепенно уходит, потому что завели там электронные дневники, например, учителей обучили там что-то еще делать, у них стоят в каждом классе там компьютеры и всякие эти доски и так далее. Мне кажется, что это постепенно, ну, как-то этот разрыв снижается.
А вот эта история, которая тоже, ну, вот сейчас часто попадает в новости, каждый раз, когда какое-нибудь учебное заведение решает, что от гаджетов нужно отказаться, и дети должны их сдавать, там, я не знаю, оставлять в шкафчике у входа или отдавать дежурному, это... Ну, то есть я вот, по крайней мере, смотрю на реакцию читателей, всегда есть вот какое-то ядро. Это, наверное, уже не большинство аудитории, которое встречает это, ну, вот прямо каким-то фантастическим восторгом, что вот, вот, наконец-то, вот он тот ковчег, значит, на котором спасется современная цивилизация. А насколько, ну, в принципе, этот подход и образовательный прием сдавать гаджеты кажется вам разумным, и ну, насколько долго он еще будет востребован?
Ну, я думаю, что по-прежнему учителя испытывают довольно много бессилия перед гаджетами, потому что они тоже воспринимают их как конкурирующие какие-то объекты. Правда, когда дети играют в телефон на уроках как бы не легализованно, это мешает учебному процессу, они отвлекаются и так далее.
Но при этом хочется сказать в защиту детей, в общем, не принципиально больше, чем если дети играют в морской бой.
Да.
Да, в морской бой, тем более, еще нужно играть минимум вдвоем.
Да.
Вот, а гаджет ты как бы можешь не отвлекать соседа по парте.
Да, а про оплот, что там, оплот цивилизации, оплот культуры?
Ну да, что вот наконец-то вот здесь вот образование, а не вот эти вот глупости все.
Ну, мне кажется, это такое, как сказать, олдскульная идея того, что дисциплина, она спасет все. И если мы будем, ну, одеваться одинаково и ходить там, не знаю, ну, строим и складывать свои гаджеты в одну коробочку, а потом их доставить после уроков, это, в общем, ну, такая идея имеет право на существование, она не единственная, которая, в общем, бытует в пространстве среди родителей тоже. Я думаю, что чем дальше, тем больше все-таки гаджеты будут встраиваться в образовательное пространство, потому что деться от них никуда нельзя, и придется их как-то использовать все-таки.
Согласен. Но у меня каждый раз, когда такие новости читаю, ну, то есть, с одной стороны, понимание, да, и, в общем, не далее, как на последней летучке редакции почувствовал себя таким, ну, то есть, как сначала сказал, так, все выключили мониторы, закрыли ноутбуки, обсуждаем серьезные вещи. Вот, а потом, с другой стороны, поймал себя на мысли, что, в общем, как-то, наверное, я похож на вот того учителя или директора школы, которого я тут собирался осуждать в радиоэфире. А с другой стороны, конечно, это похоже вот как-то немножечко на восстание лудитов. Давайте выбросим гаджеты. Ну, то есть давайте не давать детям гаджеты, ну, чтобы оно как-то было по старинке.
Да, да. Я думаю, что все запреты, они порождают, в общем, соблазны. Я не знаю, что происходит с детьми лудитов. Думаю, что у них есть много желаний неудовлетворенных. Или там они потихоньку как-то их удовлетворяют. Не знаю.
Про вот потихоньку и неудовлетворенные желания. Мы показательно эту тему затрагивали, но как-то показалось, что нужно поговорить про нее чуть подробнее. И вот это вот... разговор о том, что, ну, если детям запрещать, то они с удвоенной энергией, понятный и часто используемый родительский тезис. С другой стороны, родители чаще говорят, ну, окей, может быть, там он и с удвоенной энергией, но я запрещу, потому что, если я запрещу, точно ничего не случится, и я лучше послежу, и пусть лучше ребенок мой на меня чуть-чуть, там, не знаю, обижается в подростковом возрасте, вырастет, поймет и спасибо скажет. Как быть с вот этой родительской дилеммой?
Ну, мне кажется, это правда дилемма между, ну, таким повсеместным контролем и гипервнимательностью к тому, что делает ребенок. Это не только про гаджеты, а ко всему, ну, там, во что он одевается, как он выглядит, какой цвет у него волосы и длина, там, красится, не красится, куда ходит, где бывает и так далее, какие сайты посещает в том числе, и такое ну, сугубой самостоятельностью, когда ребенка не контролирует ни в чем, он сам как-то выстраивает свои границы и решает, куда он идет, чего он делает и что он смотрит. И каждый родитель в каждой семье вообще, ну, решение принимается каким-то образом, оно меняется в зависимости от того, по мере взросления ребенка эта граница, я думаю, что смещается. Но мне кажется, что тут самое главное, это то, что ребенок, в общем, у него. Ну, он ребенок, он учится все его детство, он учится, поэтому если ну, он окружен запретами, то он учится обходить эти запреты, например. Если он окружен, ну, там, не знаю, разговорами, например, обсуждениями, то он учится разговаривать. Вот какие-то такие выводы. Мне кажется, что важно задавать вопрос, ну, к чему приведет тот или иной микрошаг, потому что он может сработать так, как хочет, а может работать каким-то противоположным образом. Если про это думать, то это очень сложно. То, может быть, это как-то будет способствовать тому, что, ну, какие-то слишком радикальные шаги не будут предприняты родителями. Мне кажется, что это важно.
А тезис подрастет, поймет и спасибо скажет. Насколько имеет право на жизнь? Насколько вот в принципе дети, там, я не знаю, ну, не поднимающие родителя, например, в подростковом возрасте или там с какой-то родительской политикой принципиально не согласные, в будущем могут, ну, действительно поменять свое мнение и, не знаю, там, в том числе, возможно, как-то улучшить или восстановить испорченные на каком-то этапе отношения?
Ну, в целом, мы в большой степени воспроизводим какие-то родительские паттерны и установки, стремимся воплотить их там инструкции, или наоборот, воплотить их противоположным образом, если они нам кажутся совсем, ну, неадекватными. Я не знаю, в отношении гаджетов конкретно.
Ну, нет, ну, может быть, даже не гаджетов, а вообще. Ну, то есть. В последнее время доводилось часто слышать родительский тезис, что окей, пусть сейчас он совсем, не знаю, там, не согласен с моим решением отобрать у него компьютер в год подготовки к ЕГЭ. Пусть он сейчас бунтует, обижается и устраивает мне скандалы. Но ровно в тот момент, когда он сдаст ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты, он поймет, как я была права, все мне простит, и мы снова, значит, будем не разлей вода.
Мне кажется, тут как-то важно, что отношения между ребенком и родителем, они очень долгие, если все в порядке, и поступление в вуз долгожданное, это не конечная точка, это как, ну, это не как свадьба в сказке, там дальше происходит, там окончание этого вуза, обучение, там, не знаю, поступление в аспирантуру, там, обзаведение семьей, рождение детей и так далее, много-много-много еще всего, и родитель своего растущего ребенка, он, в общем, сопровождает эти шаги, там, не знаю, помогает со внуками или не помогает со внуками, например. И если речь идет о том, что я ему все запрещу сейчас, а потом вот эта точка, и все трансформируется принципиально по-другому, мне кажется, что это довольно странно, и это может как-то реализоваться не так, как предполагает родитель. То есть, например, ребенок может туда поступить, но не пойти учиться, потому что ему этого не хотелось, и по-прежнему не хочется. Вот. Ну, или как-то по-другому это может сработать.
Давайте поговорим о важности границ и о том, почему и как воспринимают свои границы, ну, там, особенно современные подростки в диджитальном мире. Говорю это, ну, там, говорю это, отсылая к, опять-таки, некоторой не самой маленькой группе родителей, говорящих, да ладно, я всего личные сообщения проверила, поняла, что действительно к подруге, а не к парню, а она тут сцену устраивает, как будто что-то страшное случилось. Ну, в чем тут родительская ошибка?
Прекрасный вопрос. Мне кажется, что сейчас вот эти гаджеты или там, ну, аккаунты в компьютере, они становятся той площадкой, на которой как раз родители вот эту вот дистанцию между контролем и самостоятельностью, они ее в основном и практикуют, если можно так сказать, или мы там практикуем, потому что если раньше речь была там про вот уличный досуг, например, про то, что ты пойдешь гулять на эту площадку, которая под окнами, а вот на ту не ходи, или на ту не ходи, потому что там стройка, и там можно упасть куда-нибудь в яму, или там еще что-нибудь, то сейчас, в общем, дети все время находятся в зоне видимости, они досягаемы там по телефону, по, не знаю, там, видеокамере, по всяким этим часам, которые показывают локацию ребенка и так далее, и единственное их какое-то пространство, которое может быть потенциально личным, это как раз пространство вот электронное. Соответственно, да, естественно, что они его защищают и стараются, ну, многие, по крайней мере, стараются сделать так, чтобы оно было защищено от родителей. Когда родитель выстраивает свои взаимоотношения с вот этим личным пространством, он тоже, ну, отвечает себе на вопрос на какой-то, хочет ли он знать все про своего ребенка, и должен ли он знать это, и должен ли он контролировать, или он оставляет на откуп какую-то степень свободы ребенку, и какую. И там на родительских группах, например, это часто очень вопрос, и такой провокационный вопрос, там, если вы, если вам кажется, что с вашим ребенком что-то не в порядке, вас что-то волнует, он, например, ходит грустный, или он там подозрительно перевозбужденный, или там он все время сидит в компьютере, надо ли вам залезать к нему ВКонтакте, что делать? А еще более провокационный вопрос, это скажите, пожалуйста, если вот ваш ребенок куда-то отошел, и вы увидели, что он забыл разлогиниться ВКонтакте, будете ли вы читать, что там написано, или не будете? И все отвечают по-разному, действительно.
Но тут армия слушающих нас родителей говорит, ну окей, ладно, если разлогинился, но ничего я подозрительного не замечала с ним в последнее время, то, конечно же, читать не буду, но вот если ходит грустный или возбужденный, так это ж ну просто сам Бог велел.
Ну да, так часто и отвечают, действительно. Ну, мне кажется, честнее тут и как-то перспективно, в перспективе правильнее сознаться ребенку, что был такой соблазн, но все-таки родителю удалось его преодолеть. Мне кажется, что это важно. И ребенку важно знать, что у родителей бывают тоже соблазны там, внедриться, например, что они способны им противостоять. И, на мой взгляд, это скорее повышает степень уважения ребенка к родителю. Ну, я так надеюсь.
Я, когда мы говорили об улице, вспомнил, что психологи современные часто, ну как, не жалуются, скорее, не знаю, сетуют на отсутствие так называемой контролируемой опасности. Ну, то есть это то, что было вот раньше как раз у детей, когда ты играешь во дворе, ну, ты там так или иначе можешь оказаться, не знаю, на каком-нибудь гараже и принять решение, прыгать с него или нет, когда ты, там, я не знаю, можешь удариться головой и, там, я не знаю, песочницу или о качели и понять, что, о, ударяешься головой о песочницу и качели, лучше не ударяться. Вот, а современный мир, ну, значит, вот мягких детских площадок, тотального родительского контроля мобильных телефонов и всего остального, ну, собственно, минимальную опасность мы пытаемся от детей убрать, дети к ней не привыкают, и потом, значит, когда с опасностью сталкиваются, часто теряются, не понимают, чего делать. Вот, и я сейчас подумал, что, может быть, той самой как раз зоной контролируемой опасности для тех, кто сейчас подрастает и должен стать интернет, как раз где, не знаю, ребенок сталкивается с каким-нибудь выбором, с чем-нибудь таким, что, о, стану я это делать или нет.
Mm-hmm.
Что думаете об этом?
Интересно. Мне кажется, тут тоже несколько есть каких-то ходов мысли, что, с одной стороны, правда, есть какие-то уличные опасности, есть какие-то интернет-опасности, они не одинаковые. И вот в разговорах с родителями становится понятно, что довольно активно детей информируют о том, что может случиться на улице, а про, там, не знаю, кибербуллинг, про разные мошенничества в интернете и прочие разные неприятные вещи, с которыми можно встретиться там, дети знают хуже, и родители говорят про это меньше. Ну, вирус,
потому что
там,
родители совсем про это зачастую не знают.
Ну, не только. И в целом и потому, что им кажется, что их ребенок довольно продвинутый и довольно хорошо ориентируется в городском пространстве, и тогда он, наверное, и там тоже ориентируется, потому что они запараллеливаются. Но такая вот реальная реальность, виртуальная реальность, про это какое-то время назад очень активно говорили, сейчас они как-то уже слились в одну общую реальность. Еще я думаю, что ну, там какие-то опасности, с которыми ребенок может слиться в интернете, они как раз ведут ее, в общем, в реальную реальность, и там какие-то предложения, которые ему там делаются, например, они ведут к каким-то последствиям вне интернета, и важно ребенку про это понимать, и хорошо бы, чтобы он имел возможность обсуждать это с родителями или с какими-то другими значимыми взрослыми. Еще третья, мне кажется, важная вещь про то, что, ну, в общем, довольно популярны всякие спортивные лагеря, всякие выездные, походные и прочие, имитирующие там скаутские какие-то такие приключенческие мероприятия для детей, потому что они там как раз учатся тому, что стало еще менее доступно в городских условиях, там всякие разведения костров, не знаю, приготовление еды значит, на костре, там жить в палатках и так далее. И это очень ценный и, оказывается, что уникальный опыт для нынешних детей, для предыдущих поколений. Это менее уникальный, хотя тоже ценный опыт. А еще, мне кажется, важная вещь про то, что вот эти всякие контролируемые опасности, они позволяют получить, в общем, неприятные переживания тоже. Ну, потому что если ты упал и ударился, это больно. Там, если ты, не знаю, там что еще могу... Ну, просто вот, например, параболь. И когда боли нету, когда мы... Ну, как только мы чем-то ударяемся или что-то начинает болеть, мы принимаем какие-нибудь анальгетики, например, это в целом то, что вот происходит, то, о чем писал Конрад Лоренс там еще в 70-х, про снижение вот полюсов удовольствия и неудовольствия. Если мы все время обезболиваем и лишаем себя полюса негативного, то позитивный полюс на что же размазывается? И смазывается и перестает быть таким ярким. Если мы лишены опасности, то и то, что безопасно, оно перестает приносить удовольствие. И такая прочитала у Чиксентмихайи в книжке про поток, про инфляцию удовольствия. Вот это тоже то, что происходит с детьми, когда они не сталкиваются с неприятными переживаниями, или же сталкиваются с фрустрациями. У них есть там всевозможные игрушки, всевозможные приложения, они могут ну, в общем, исполнять свои желания. Им гораздо сложнее радоваться исполнению их желаний, чем когда у них есть какой-то запас нереализованных желаний, о которых они могут мечтать, там, предвкушать, печалиться, что они не сбудутся и так далее.
Гаджеты и бумажные книги. Противостояние, которое родители, ну, часто описывают, и противостояние, которого они очень боятся, что вот, мол, он все время там в компьютере, телефоне, планшете, чем угодно, поэтому он не читает бумажные книжки. А в бумажных книжках, как мы знаем, значит, вся мудрость веков, и читать их обязательно надо, и обязательно на бумаге, а гаджет, и насколько это выдуманное противостояние, и, не знаю, нужно ли родителям, не знаю, смиряться с тем, что, наверное, бумажные книги все-таки будут читать реже, и, может быть, даже когда-нибудь, ну, наверное, не перестанут совсем, но, не знаю, будут использовать их как виниловые пластинки.
Я думаю, примерно так и, возможно, и произойдет. Ну, частично чтение переносится в телефон, в эти самые, во всякие киндлы и прочие читалки, и можно читать с экрана, это делают, и дети тоже делают, и взрослые делают. Если учитывать, что многие взрослые привыкли читать в детстве, потому что просто не было других развлечений, и это не потому, что они так бы любили бы читать в любых других условиях, а просто потому, что у них не было кучи игрушек, которые есть у нынешних детей, то, в общем, резонно предположить, что действительно, когда среда более насыщена разнообразными стимулами, можно не читать, а можно занимать себя как-то по-другому. И, в общем, не все те книжки, которые там мы читали, наши родители читали, они не все прекрасны и, ну, действительно заслуживают того, чтобы их там читали следующие дети. Не все. Еще сейчас очень популярны аудиокнижки. И мне кажется, что это особенность интересная, что, ну, чтение вслух, оно было таким приятным времяпрепровождением семейным, когда кто-нибудь читает, а кто-нибудь слушает сейчас. Дети не очень много, и похоже, что с большой сложностью читают про себя. И, mm-hmm. может быть, их меньше в этом тренируют, действительно. Может быть, они меньше времени этому уделяют. Но довольно большие даже дети не очень хорошо читают про себя, но с большим удовольствием слушают и с большим удовольствием используют аудиокнижки для того, чтобы понять, о чем же написано в этой книжке, если им необходимо узнать, что же там, если им, например, задали это. Вот. И это тоже форма, мне кажется, ну, постижения той же самой информации, только вот в другом виде.
Родительская страшилка о том, что если ты не будешь читать книги, и желательно бумажные, а будешь читать с экрана, на что-нибудь отвлекаясь, у тебя вот еще больше разовьется то самое клиповое мышление, и все плохое с ним связано, и никакой концентрации внимания. А если ты читаешь и на бумаге, то ты, значит, приобретаешь массу полезных навыков вне зависимости от того, ну, там, что это за книга.
Мне кажется, что это тоже что-то такое про особенности современной жизни, когда вообще-то концентрация на чем-то одном, она очень трудно возможна на самом деле. Ну, там, не знаю, мы очень много времени, многие проводят за рулем, например. И, ну, можно ли назвать ведение машины вот состоянием сосредоточения на чем-то одном? Там 25 тысяч факторов, которые связаны непосредственно с машиной, плюс еще, возможно, там есть попутчики, возможно, есть телефон, возможно, есть еще какая-нибудь аудиокнижка или новость, или радио, которая играет. И при том, что мы не все время проводим в машине, мне кажется, это довольно модель, которая отражает наше такое времяпрепровождение. Когда мы работаем, у нас тоже 10 тысяч процессов одновременно происходит. И возможно, что вот способность сосредоточиться на чем-то одном — это не то, что сейчас так востребовано вот с точки зрения, не знаю, необходимой компетенции. Я думаю, что это скорее, возможно, как раз про отдых и про хобби. Там какие-то формы медитации, сосредоточения на цветочках или на состояниях, или на физических процессах, на, не знаю, отжиманиях. Там. Вот не знаю.
Классная есть подозрение. Была бы фраза: «Сын, читай бумажные книги, чтобы научиться правильно отдыхать». Мне кажется, у многих может сработать просто по принципу: «Вау, какой неожиданный аргумент родители». Спасибо огромное. Александр Бочавер, научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ Высшей школы экономики, была у нас в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч. Слушайте радио «Говорит Москва» и читайте мел. Всем пока.